Алиса Бейли. Эзотерическая психология. Том 2. Глава. Болезни и проблемы учеников и мистиков. Подглава. Разделим болезни и проблемы мистиков мы разделим на 4 подпункта. Первое. Те, что обусловлены пробуждением центров. Вот в чем основная трудность, вот почему мы обсудим их прежде всего. Второе. Те, что обусловлены раскрытием психических способностей. Третье. Те, что объясняются групповыми условиями и проблемами. Четвертое. Те, что связаны с силами уходящего шестого луча и влиянием приходящего седьмого луча. Итак, первое. Проблемы, обусловленные пробуждением и стимуляцией центров. Те из вас, кто читал мои книги и трактаты, знают, насколько необъятен предмет, в который мы углубляемся, и как мало еще известно и преподается о центрах с их силовыми эманациями и об активности жизненного или эфирного тела, являющегося приемником и распределителем энергии. Энергии определяют и обуславливают обстоятельства и физическую структуру организма человеческого существа, производя феноменальное проявление человека на физическом плане, плюс присущие ему черты. Всю соответствующую информацию я дал раньше. Ее могут читать и штудировать те, кто в ней заинтересован. Так они могут пополнить свои знания о центрах. Одно хотелось бы подчеркнуть и пояснить, а именно, связь различных центров с лучами, она следующая. Луч первый – могущество или воля, головной центр. Луч второй – любовь, мудрость, сердечный центр. Луч третий – активное познание, горловой центр. Луч четвертый – гармония через конфликт, центр Аджна. Луч пятый – конкретное знание, сакральный центр. Луч шестой – преданность, солнечное сплетение. Луч седьмой – церемониальный порядок и магия, основание позвоночника. Многое можно было бы усвоить, если собрать в одной книге всевозможные сведения по данному предмету, обобщив все известное о специфических энергетических точках внутри человеческого остова. Все, что я сейчас могу, это дать общее представление о предмете, обозначить некоторые линии развития и отношения, существующие между семью главными центрами, семью основными железами и участками, зонами человеческого тела, где эти железы и центры находятся. Также прошу осмыслить 5 фактов. Первое. Что неразвитый человек энергетизируется и подстегивается к внешней активности через посредство 3 центров под диафрагмой. Второе. Что средний человек начинает функционировать в первую очередь через центр солнечного сплетения, используя его как передаточный центр силы для энергии, которые из-под диафрагмы должны быть вынесены в область над диафрагмой. Третье. Что стремящимся мира постепенно энергетизируется и контролируется силами, которые переносятся из центра под диафрагмой в горловой центр, а из души в головной. Это приводит к какой-либо творческой активности. Четвертое. Что ученики мира начинают управляться и контролироваться горловым и сердечным центрами, а также принимаются переносить силы, поднятые в сердце и горло, в центр Аджна, между бровями, в середине лба. После чего человек становится интегрированной личностью. Душа тоже стимулирует центр Аджна. Пятое. Что более продвинутые ученики и посвященные мира тоже энергетизируется из двух источников энергиями, поднятыми, возведенными в голову из всех центров тела, и теми, что вливаются в человеческий остров из души через наивысший центр на макушке. Процесс состоит, как видите, в развитии, использовании и переносе, как и во всяком эволюционном развитии. Имеются два главных передаточных центра в эфирном теле солнечного сплетения и горловой, и один капитальный центр, через который должна протекать энергия души, когда приходит время, причем протекать сознательно, при полной осведомленности ученика. Таким центром является головной центр, именуемый в восточной философии тысячелепестковым лотосом. Итак, проблема среднего человека связана с солнечным сплетением. Проблема ученика, продвинутого, стремящегося и посвященного низшей степеней, связана с творческим горловым центром. Напоминаю учащимся, что усвоить надо три следующих положения о переносе энергии. Первое. Надлежит осуществить перенос из всех нижних центров в верхние. И проходит он обычно в два этапа. Перенос, осуществляющий внутри личности, сопровождается переносом духовной энергии из резервуара силы, который мы называем душой, по отношению к человеку на физическом плане. Он становится возможным по мере того, как человек проводит необходимый перенос внутри себя. Такие переносы могут иметь место в ходе эволюционного процесса или же могут ускоряться форсированным тренингом учеников всех степеней. Второе. В рамках главной активности надлежит провести следующие переносы. А. Энергия центра у основания позвоночника, органа личной воли, должна быть поднята, возведена вдоль позвоночного столба в головной центр через центр аджна. Б. Энергия сакрального центра, управляющая сексуальной жизнью и органами физического творения, должна быть поднята в горловой центр, который становится органом нефизической творческой активности. В. Энергия солнечного сплетения, органа самосознательного личного желания, должна быть поднята в сердце и в нем трансмутироваться в групповое служение. Третье. Все эти центры развиваются и активизируются в три этапа, последовательно определяя внешние аспекты человеческой жизни. А. Период вялой активности центров, когда они как бы полудремлют. Силы их составляющие и выражающие движутся медленно, в тяжелом инертном ритме. Свет, который всегда виден в центре, тускл. Точка электрической мощи в центре называется на сердце лотоса или чакры. Ступица колеса, как она эзотерически именуется в восточном учении, относительно неподвижно. Втекающий в центры энергии хватает лишь для сохранения жизни, сносного функционирования инстинктивной природы, плюс тенденции реагировать неустойчиво и не познавая на стимулы, поступающие с астрального плана через индивидуальное астральное тело. Б. Период, когда происходит определенное утончение и интенсификация силы. Свет центров усиливается, центр солнечного сплетения чрезвычайно активизируется. Но реальная жизнь человека фокусируется пока под диафрагмой. Центры над диафрагмой тусклы, вялы и сравнительно пассивны. Точка в центре становится, однако, более электрической и динамической. На этом этапе человек является средним познающим гражданином, контролируется преимущественно низшей природой и эмоциональными реакциями, а ум его активно задействован, для удовлетворения его потребностей. Центры являются в основном приемниками физической и астральной сил, а временами отзываются и на ментальные толчки. В. Период, когда осуществляется первый перенос. Он может длиться долго и охватывать несколько жизней. Центры под диафрагмой полностью пробуждены. Их активность велика. Их свет живоносен. Между ними установилась реальная взаимосвязь. Тем более, что во всей области под диафрагмой упрочилось магнитное поле, возрастающее до того, что распространяет свое влияние на область над диафрагмой. Солнечное сплетение становится господствующим органом вместо сакрального центра, долгое время определявшего жизнь животной природы. Оно становится приемником энергетических токов из-под низу, которые оно абсорбирует, перенаправляет и передает высшим центрам. Человек сейчас представляет собой охотно познающего гражданина и стремящегося. Он сознает двойственность своей природы, то, что, как говорится, внизу и что наверху, и готов прокладывать послушнический путь. Г. Период, когда перенос продолжается. Сакральные силы перебрасываются в горло, а силы солнечного сплетения – в сердце. Последний перенос, однако, столь слабо выражен, что эффект его почти не ощутим. Это длительный и неимоверно трудный период. В наше время большинство людей проходят через периоды В и Г, подготовительные перед выражением мистической жизни. Д. Период, когда активизируются сердечные и горловые центры, человек становится творчески познающим в той или иной области и постепенно нарабатывает групповое сознание. Однако реакция его мотивируется пока эгоистически, хотя в то же время он периодически удостаивается видения и совершает духовные усилия. Мистическая жизнь определенно притягивает его. Он превращается в мистика. Е. На смену приходит второй период переноса. И центр Аджна, управляющий интегрированной личностью, становится активным и доминирующим. Пылкое рвение и ярое самодисциплинирование, характерные для бурлящей чувствами и мистическими усилиями жизни, на время утихают, а личностная интеграция, личностные амбиции, личностные расчеты и личностное выражение занимают их место. Это правильно, хорошо и обеспечивает полноту развития. Это временное явление, ибо за внешней активностью и познавательным мирским усилием затаился мистик, который снова возьмется за живое дело, как только умственная природа всецело пробудится и станет контролирующим фактором. А желание добиться ментального удовлетворения исполнится, и Сын Божий будет готов встать и войти в дом Отца. В этот период, как обнаруживается, творчески познающий, могущественный человек вступает в зенит своей личностной жизни. Все центры под головой активно функционируют, а центры под диафрагмой подчиняются и контролируются теми, что наверху. Они послушны обуславливающей воле человека, который управляется на этот раз амбицией, интеллектуальной целесообразностью и формой групповой работы, которая содействует выражению его личностной мощи. Центр Аджна живоносен и могуч. Горловой центр исключительно активен, и сердечный быстро пробуждается. Ж. Период, когда наивысший головной центр вовлекается в лучистую активность. Это происходит в результате возобновления мистического инстинкта, плюс на этот раз познавательного подхода к реальности. Результат получается двоякий. Первое. Душа принимается изливать свою энергию во все эфирные или жизненные центры через головной центр. Второе. Точка в сердце каждого центра впервые реально активизируется, она становится лучистой, сияющей, магнетической и могучей, так что затмевает свет всего вокруг. После чего все центры тела вовлекаются в закономерную активность силами любви и воли. И происходит последний перенос всех телесных и психических энергий в головной центр. Вследствие пробуждения центра у основания позвоночника. Великие полярные противоположности, символизируемые и выражаемые головным центром, органом духовной энергии, и центром у основания позвоночника, органом материальных сил, сливаются и сплавляются. И человек отныне контролируется только сверху, душой. Учащиеся могут поинтересоваться, имеются ли какие-нибудь иные энергии под диафрагмой, помимо энергии сакрального центра и тех, что фокусированы в центре у основания позвоночника, которые возводятся в центр аджна через центр солнечного сплетения. Есть большое число малых центров со своими энергиями, но я их уточнять не буду. Дабы не загромождать текст, мы имеем дело только с главными центрами, их эффектами и взаимосвязями. Предмет и так довольно мудрен и заковырист, чтобы мы его еще больше усложняли. Есть, к примеру, энергии, вливающиеся в селезенку из планетарных источников, так же, как и два небольших центра вблизи почек, по одному с каждой стороны, да и несколько прочих. И все эти силы надо понять, трансмутировать, трансформировать и перенести. Интересно, что оба малых центра вблизи почек связаны с нижними уровнями астрального плана и нагнетают в систему страх и прочее, которые характерны для всех подпланов. Оттого-то они расположены поблизости от центра, способного их контролировать. Ведь даже современному эндокринологу известно, надпочечники в результате стимуляции вызывают прилив мужества и инициируют направленную волю, которая делает возможными достижения, едва ли мыслимые в любое иное время. Сейчас бы хотелось указать без конца повторяющееся в оккультных книгах заявление о том, что кундалини дремлет, верно лишь отчасти. Центр основания позвоночника ведет ту же ритмическую жизнь, что и остальные центры. Специфический период, когда кундалини пробуждается, это период, когда точка в центре становится вибрирующей, могущественной и активной. Тогда ее силы могут пересечь всю зону позвоночника и добраться до наивысшего головного центра. Однако такое невозможно без трех предшествующих подъемов латентной силы воли. Каковая в результате подъемов расчищает проход вдоль позвоночника, продырявливая и истребляя эфирные перемычки, обособляющие каждый центр с подконтролируемой областью от вышестоящего центра. Все переносы и внутренние реорганизации производят закономерно и естественно сумятицу и конфликты в жизни мистика, вызывая явные психологические трудности, а то и патологические расстройства. Необходимо отслеживать цепочку. Перенос, психологическая трудность, патологические результаты. Данные представления могут проясниться в вашем уме, если я укажу, например, некоторые факты в связи с сакральным центром, столь протяженный период времени, властвующим в животной и физической творческой жизни человеческого существа. В процессах эволюции сакральный центр проходит стадии автоматического бессознательного использования, как у чисто животного человека, затем использование под давлением желания удовольствия и физическое удовлетворение, когда воображение начинает показывать свое влияние. Далее имеет место период сознательного подчинения жизни сексуальному импульсу. Последний уже не похож на вышеупомянутый. Мысль о сексе доминирует в сознании. Многие проходят нынче эту стадию. Да и каждый в свое время, к какой-то жизни через нее проходит. На смену ей приходит период переноса, когда физическое притяжение секса и тяга к физическому сотворению ослабевают, и силы начинают собираться выше в солнечном сплетении. Там они контролируются гораздо сильнее астральной жизнью воображения, чем бессознательной животной жизнью или сознательным желанием. Там они сплавляются силами самого солнечного сплетения и постепенно поднимаются в горловой центр, причем всегда через сердечный центр. Вот в чем главная трудность для мистика, который скоро появляется и приступает к функциональной активности. Он болезненно осознает двойственность влечения мира и мистического видения, божественных возможностей и личностных потенций, любви вместо желания и притяжения, божественной соотнесенности вместо человеческих отношений. Но весь этот предмет пока интерпретируется в категориях двойственности. Секс еще занимает его воображение и сознание, они отодвинут на свое надлежащее место среди прочих инстинктов человеческой природы. В результате появляется почти патологический интерес к символизму секса и к тому, что можно назвать одухотворенной сексуальной жизнью. Этой тенденции есть обилие примеров в писаниях и переживаниях мистиков средних веков. Мы сталкиваемся с такими выражениями, как «невеста Христова», «брак на небесах» с описанием Христа как небесного жениха и с ворохом тому подобных символов и фраз. В «Песне Соломона» имеем мужской вариант того же базового сексуального подхода к душе и ее всеобъемлющей жизни. Эти и груду более неприятных примеров сексуальной психологии можно встретить в обрамлении истинного, ярко выраженного мистического устремления и томления, неподдельной жажды союза с божественным, причиной их всех, в стадии переноса. Низшие энергии проходят, как известно, две стадии переноса. Сначала в солнечное сплетение, а оттуда в горловой центр. Горловой центр в этот период еще недостаточно активен или пробужден, чтобы абсорбировать и усвоить сакральные энергии. Их подъем в некоторых случаях стопорится, они на время задерживаются в сердечном центре, вызывая феномены сексуальных позывов, сопровождающихся порой явно физическими сексуальными реакциями, религиозного эротизма, да и вообще создавая нездоровый настрой, варьирующий во всем диапазоне от откровенной сексуальности до фанатичного безбрачия. Последняя такая же нежелательная крайность, как и первая, и производит в высшей степени нежелательные результаты. У мистика мужчины часто наблюдается повышенная сексуальная возбудимость на физическом плане, всякого рода извращение или отъявленная гомосексуальность. У женщины могут быть крупные неполадки с солнечным сплетением вместо сакральных неполадок. И как следствие желудочно-кишечные недомогания и нездоровое воображение, выливающееся как в дряблую похотливость, так и в отчетливые формы сексуального безумия и нередко сильным религиозным уклоном. Напоминаю, мы разбираем ненормальности, посему мне приходится говорить то, что неприятно, ежели на ранних стадиях мистического развития имеем место правильное руководство ментальной жизни и мышлением, плюс разъяснение без утайки всего процесса несчетных трудностей, можно позднее избежать. Ранние стадии очень напоминают интерес, который выказывают и к сексу, и к религии подросток. Оба тесно взаимосвязаны в данный период развития. Когда надлежащая помощь оказывалась в то время педагогами, родителями и теми, кто ведает обучение молодых, некоторые нежелательные тенденции, ныне столь превалирующие, никогда бы не перерастали в привычки и мыслительные установки, как это происходит сейчас. Есть два объяснения периода повышенных трудностей. Нить сознания в голове закреплена по соседству с шишковидной железой. Нить жизни должна быть закреплена в сердце. Поворот сил, находящихся под диафрагмой, в солнечное сплетение, а оттуда в сердце и голову, обращает внимание мистика на два главных потока энергии. Один, вливающийся от монады через душевное тело в сердечный центр, другой, поступающий от души прямо в наивысший головной центр. После чего мистик становится осведомленным о жизненных возможностях, о гигантской зоне, которую сознание способно охватить, об области или пределах своей компетентности. Этот период внутренней осведомленности. Второе. Приток планетарных и солнечных влияний через головной центр в сердце, а оттуда в остальные центры. Он приносит с собой стимуляцию всех центров, больших и малых, согласно лучевым тенденциям и воздействиям. Откровение о добре и зле, то есть о мирах личностного выражения и мире душевного выражения. Этот двойственный процесс происходит одновременно. Двойственность, которая, будучи постигнутой, может после сплавления великих противоположностей души и личности произвести и производит единение. Неизбежными результатами этих постижений в сознании является борьба, конфликты и устремления, плюс неотвязная безысходность. Процесс производит урегулирование, долженствующее происходить по мере того, как человек все более осведомлен о цели и оживает, в кавычках. В широком и общем смысле можно констатировать, что первое – стимуляция – приводит к пробуждению низших психических способностей, коль скоро входящая энергия направляется в солнечное сплетение или горловой центр. Она вызывает интенсивную активность этих центров, что может на ранних стадиях выливаться в психические расстройства. Для иллюстрации обозначу в общих чертах физические трудности, к которым может быть склонен мистик. Пробуждение головного центра может привести к серьезным недомоганиям, если произошло преждевременно, а порой и к безумию. Воспаление некоторых участков мозга и разнообразные мозговые опухоли могут вызываться слишком быстрым притоком наивысшей формы энергии, которую человек может получать перед посвящением. Но такое бывает только если человек высокоразвит, относится к ментальному типу. В прочих случаях преждевременного душевного притока энергии, втекая через отверстие на макушке и поступая в тот или иной центр сообразно лучевому типу или стадии раскрытия. Если сознание человека максимально сосредотачивается и жизненная сила фокусируется, пусть и бессознательно, в какой-то точке энергия почти автоматически туда притекает. Пробуждение центра Аджна, являющегося, как мы видели, главным результатом доведения человеческой личности до точки интеграции, может привести к серьезным неприятностям с глазами, ушами, к различным формам неврита, головным болям, мигрени и нервным расстройствам в разных частях тела. Оно может создавать немало трудностей, связанных с гипофизом, и психологических осложнений, обусловленных этой важной контролирующей железой, так же, как и в физических недомоганиях. Пробуждение сердечного центра весьма быстрое в наше время, ответственно за многие формы сердечного недомогания и за различные трудности, связанные с автономной нервной системой, особенно с блуждающим нервом. Обилие многообразных сердечных заболеваний, особенно у интеллигенции, в профессиональных и финансовых кругах, объясняется пробуждением этого центра и открытием у людей неизвестной способности становиться сознательными в групповом смысле и осуществлять групповое служение. Вилочковая железа, своеобразно контролирующая жизненный аспект человека, тесно связана с сердечным центром. Как и следовало ожидать, эта железа должна у взрослых в конце концов стать более активной, чем сейчас, так же, как шишковидная железа будет ведущей человеческой расе, уже не атрофированным органом с непонятными неразумительными функциями, но активной важной частью человеческой оснащенности. Активизируются они нормально и естественно по мере того, как человек учится функционировать как душа, а не просто как личность. Опять же, много неприятностей доставляет пробуждение горлового центра. Этот центр управляет и обуславливает щитовидную и околощитовидные железы. Будучи чрезмерно развитым или преждевременно пробужденным, он может вызвать гипертиреоз с сопутствующими недомоганиями, опасными осложнениями на сердце и нарушением метаболизма. Их психологические эффекты отлично известны и признаются. Трудности умножаются, когда этот высокий творческий центр недолжным образом стимулируется и вместо того, чтобы нести пользу, становится опасным из-за насильственного безбрачия многих в связи с нынешними несчастливыми экономическими условиями. Последние таковы, что люди воздерживаются от брака, отчего лишаются возможности использовать энергию или злоупотреблять ею, протекающую через сакральный центр. Мистикам тоже присуща эта трудность. Горловой центр не используется творчески. И сакральный центр не нашел себе должного применения. Сакральная энергия раньше времени возносится в горло, где производит интенсивную стимуляцию. Оснащенность человека еще не достигла уровня, когда она могла бы привлекаться к творческой работе. В какой-либо области нет никакого творческого выражения, так как развитие человека не позволяет ему быть творческим в высшем смысле. Повышенная активность и стимуляция центра солнечного сплетения является сегодня самым плодовитым источником расстройства. Она вызывает огромное число нервных недомоганий, особенно присущих женщинам, обилие болезней органов пищеварения и заболеваний печени. Одну из распространеннейших причин рака разных частей тела, кроме головы и лица, можно эзотерически объяснить закупоркой энергии в центре солнечного сплетения. Последствия его проявляются во всем теле. Осложнения, возникающие из-за пробуждения сердечного центра и центра солнечного сплетения, поскольку оба тесно взаимосвязаны и долгое время воздействуют друг на друга под углом мистического опыта, оказывают могучее действие и на систему кровообращения. Они соотнесены с жизненным принципом, который всегда проникает на волнах желания, как разъясняется в древних писаниях, и он, не получая всестороннего выражения из-за отсутствия развития или чего-то еще, плодит канцерогенные зоны на участках тела с ослабленной телесной тканью. Пробуждение сакрального центра произошло так давно, что уже невозможно докопаться до подлинной истории развития трудностей, связанных с сексуальным выражением, да и нежелательно. Я разобрал предмет секса в других трактатах, особенно в трактате о белой магии. А внимание привлекаю к нему только потому, что в мистической жизни часто бывает период сексуальных осложнений. Если мистик предварительно не научился сексуальному контролю и не уравновесил в своем сознании секс с прочими видами жизненной активности и природными инстинктами. В противном случае ему, достигшему апогея духовного касания и напитывающему личность энергией своей души, не избежать того, что энергия свалится прямиком в сакральный центр, а не задержится в горловом центре, как тому предназначено быть, тогда могут иметь место извращения в сексуальной жизни или сексуальной активности, может придаваться недолжное значение, или сексуальное воображение может опасно стимулироваться вплоть до потери контроля и возникновения кучи недомоганий, известных врачам и психологам. Результатом неизменно является чрезмерная активизация сексуальной жизни в той или иной форме. Пробуждение центра у основания позвоночника. На конечных стадиях накопления высшего мистического опыта приносит свои неприятности. Речь идет о поражении позвоночника, следовательно, всех центров, ответвляющихся во всех направлениях от позвоночного столба. Взмет кундалинной силы, если выражаться невежественно и преждевременно, если вызывается невежественно и преждевременно, может привести к быстрому сгоранию предохранительных перемычек из эфирной материи, обособляющих разные области тела друг от друга. Отсюда серьезные нервные расстройства, воспаление тканей, болезни позвоночника и поражение мозга. Я намекнул на некоторые трудности в попытке описать в общих чертах проблему мистика. Подчеркиваю, я употребляю слова «мистик» и «мистический» в данном разделе трактата с тем, чтобы то, что я имею сказать, было интересно тем, кто признает наличие мистического отношения к Богу и мистической жизни души. Но кто пока отказывается расширить это представление, включив в него интеллектуальное отношение к божественной отождествленности. Ключевые ноты, которые мистик в настоящее время распознает, и которые религиозный писатель и мыслитель тоже изъявляют волю признать, суть чувствования, чувствительность к божественному существованию, видению Бога, которого достаточно для того, чтобы утолить индивидуальную надобу и принести облегчение, мир, понимание и постижение божественности вокруг и внутри, плюс соотнесенность человека с неким посторонним фактором, большой буквы, величаемым Богом или Я, большое, или Христом. Такое отношение всегда окрашено чувством двойственности, оно ведет к союзу. Союзу, лучшим символом и иллюстрацией которого остается брак. Как свидетельствует писание мистика всех времен и народов, хотя в браке сохраняется еще сознание обеих подлинностей. Ключевыми же нотами оккультной жизни являются, и правильно, ноты знания, ментального отношения к проблеме божественности, признания божественной имманентности и того, что поступаем как Он, в кавычках, при том, что нет чувства двойственности. Цель в достижении такой доказанной и ценимой тождественности, чтобы человек стал тем, кто он есть, Богом, а под конец Богом в проявлении. Это не то же, что мистический союз. Между тем, вся эта тема мистическая и врожденно субъективная. Время должно прийти, когда мистик оценит и двинется дорогой головы, а не только дорогой сердца. Он выяснит, что ему придется претворить чувство возлюбленного, с большой буквы, в знание того, что он и возлюбленный, единый, и что видение должно и будет исчезать по мере того, как он его трансцендирует. Отметьте эту фразу. В более емких процессах отождествления через посвящение. Мистик слишком склонен полагать, что оккультист переоценивает дорогу знания и велеречиво повторяет, что ум – убийца реального, и что интеллект ничего ему дать не может. Оккультист равно склонен презирать мистическую стезю и считать, что мистический метод оставлен им далеко позади. Между тем, оба обязаны учиться пролагать дорогу мудрости. Мистик должен стать и неизбежно становится оккультистом, безотносительно к тому, нравится ему процесс или нет. Ему этого не избежать. А что до оккультиста, то настоящим он становится лишь после того, как возвратит себе мистический опыт, переведя его в категорию синтеза. Вчитайтесь в слова, которые я употребил в настоящем абзаце. Это поможет уяснить тему. Итак, слова «мистик» и «мистический» в данном разделе трактата описывает познающего ментально развитого человека и происходящие с ним процессы на пути ученичества с большой буквы. Нередко задается вопрос, почему столь часты болезни, нервные недомогания и различные патологические состояния у людей святых и тех, кто, безусловно, повернут к свету? Ответ такой – что напряжение, которому подвергается физический проводник в ходе смещения сил, обычно слишком велико и приводит к нежелательным состояниям. Последнее, к тому же, усугубляется вздорными мерами, к которым прибегает стремящийся, силясь взять физическое тело под контроль. Однако гораздо лучше, если нежелательные результаты проявляются в физическом проводнике, чем в астральном или ментальном телах. Это редко осознается, посему бытует представление, что хворь, нездоровье и болезнь – показатели индивидуальных, просчета, недостаточности и так называемого греха. Без сомнения, может быть и так, но в случае истинного стремящегося, старающегося дисциплинировать и взять под контроль свою жизнь, дело подчас вовсе не в них. Болезнь – неизбежный результат шибки сил, пробужденных энергий в процессе возведения и сил того центра, в который эти энергии поднимаются. Шибка производит напряжение, физический дискомфорт и, как мы видели, кучу гнетущих неполадок. Сумятица, вызываемая сталкивающимися силами, то есть теми, которые поднимаются снизу в солнечное сплетение, втекают в солнечное сплетение с астрального плана, реагируют на магнетическое, притягательное могущество высших центров, превращают внутреннюю жизнь человека в водоворот конфликтующих энергий, оказывающих губительное действие на желудочно-кишечный тракт, на печень и прочие органы под диафрагмой. Мистик, как отлично известно, часто страдает диспепсией, и не только из-за неправильного питания и ошибочных физических привычек. Она обусловлена во многих случаях процессами переноса. Одна из трудностей, также усиливающих напряжение, это неспособность среднего мистика отвлечься умом от своего физического состояния. Энергия неизбежно следует за мыслью, и где бы ни находилась стесненная зона, туда ум, похоже, направляет все свое внимание, в результате ситуация не улучшается, а решительно и неуклонно ухудшается. Лучшее ментальное правило мистика должно состоять в том,